Капитан встал еще до рассвета и занялся приготовлениями к экспедиции. Было ясно, он принял какое-то решение, скорее всего, рискованное, но, взяв определенный курс, он редко от него отказывался. Ровик долго совещался с Этьеном, и когда тот вышел из каюты, вид у него был испуганный. Словно для того, чтобы вернуть себе уверенность, он особенно придирался к матросам. В число 12 монтолирцев, допущенных к участию в экспедиции, входили Ровик, Фрот, Этьен, я и 8 рядовых матросов. Всем выдали шлемы, нагрудники, мушкеты и холодное оружие. Гюзан сообщил нам, что к кораблю ведет тропа, а потому мы захватим с собой ручную тележку. Погрузкой руководил Этьен. К моему удивлению, на тележку навалили бочки с порохом, да столько, что оси затрещали. «Но мы ведь не берем с собой пушек», — запротестовал я.
«Приказ шкипера», — отрезал Этьен.
С этими словами он повернулся ко мне спиной. Подступить же с вопросами к Ровику никто бы не осмелился, такое у него было сегодня лицо. Я вспомнил, что путь наш лежит в гору. Если с горы столкнуть на вражеское войско целую тележку с порохом, предварительно запалив фитиль, можно выиграть бой. Но неужели Ровик ожидает столкновения так скоро? Распоряжение, которое он отдал офицерам и матросам, оставшимся на борту золотого скакуна, тоже наводили на эту мысль. Они должны были держать корабль в полной готовности, как к бою, так и к отплытию. Чуть взошло солнце, мы сотворили утреннюю молитву дочери Божьей и двинулись по пристани. Доски настила скрипели под нашими башмаками. Над бухтой плавали клочья тумана, в небе виднелся полумесяц тамбура. В городе Никум, когда мы его проходили, царила тишина. Гюзан встретил нас у храма. Главой экспедиции считался один из сыновей Искелипа, но Гюзан обращал на этого юношу так же мало внимания, как и мы. Им придали 100 человек охраны, воинов в кожаных чешуйчатых панцирях с бритыми головами и татуировкой, изображающей драконов. Лучи утреннего солнца сверкали на обсидиановых наконечниках копий. Воины молча следили за нашим приближением, но когда мы подошли к их нестройным рядам, вперед выступил Гюзан. На нем тоже был кожаный панцирь, у пояса шпага, подаренная ему Ровиком на ярзике. На накидке из перьев блестела роса.
«Что у вас в тележке?» — спросил он.
«Припасы», — ответил Ровик.
«На 4 дня?»
«Отпусти всех своих людей, кроме 10», — спокойно сказал Ровик, — «и я отправлю тележку обратно».
Их взоры скрестились. Потом Гюзан повернулся к своим и отдал негромкое распоряжение. Мы, то есть несколько монтолирцев, окруженных языческими воинами, двинулись в путь. Впереди, до середины склона Уласа, поднимались темно-зеленые джунгли. Выше гора казалась совершенно черной, вплоть до полосы снегов, опоясавших дымящийся кратер. Вал Найра шел между Ровиком и Гюзаном. «Как странно, — подумал я, — что орудие Божьей воли всего только хилый старик. Ему бы быть высоким и гордо выступать со звездой на лбу». Весь первый день, вечером, когда мы разбили лагерь, и на следующий день тоже, Ровик и Фрод с интересом расспрашивали его о родине. Разумеется, беседа их то и дело прерывалась. Да и слышал я далеко не все, поскольку в очередь с другими должен был толкать тележку вверх по этой проклятой узкой тропе. У Хисагази нет вьючных животных, поэтому они почти не знают колес и не заботятся о дорогах. Но то, что мне удалось услышать, долго мешало заснуть. Я услышал о чудесах более удивительных, чем те, что приписывают стране эльфов поэты. Целые города вмещаются в башню высотой каждая в полмили. Небо залито искусственным светом так, что и после захода солнца не бывает темно. Пищу родит не земля, а колбы в лабораториях химиков. Последний крестьянин владеет десятками машин, более послушных и работающих лучше, чем 1000 рабов. У каждого есть воздушная повозка, способная за день облететь вокруг света, а в долгие часы досуга хрустальное окно показывает ему театральные представления. Суда, груженные сокровищами 1000 планет, ходят от солнца к солнцу. Они не вооружены, никто их не охраняет, потому что нет больше пиратов. А между державой Валнайра и державами других миров царит согласие, и о войнах все давно позабыли. Державы других миров видны еще чудеснее, чем страна Валнайра. Они населены не людьми, а не похожими на людей существами, разумными и обладающими даром речи. В этой счастливой стране почти не бывает преступлений. Но если оно все же совершается, преступник попадает в руки корпуса охраны порядка. Однако его не вешают и даже не ссылают за море. Просто ум его освобождают от стремления преступить закон. К нему потом относятся даже с большим уважением, чем ко всем другим, ибо окружающие знают, что после излечения ему можно полностью доверять. Что касается формы правления, то тут я не все расслышал. Как будто это республика, которой управляют избранные люди, преданные народу и заботящиеся о всеобщем благе. Да, подумал я, это, конечно, рай. Наши матросы развесили уши и разинули рты. Ровик слушал сдержанно, но все время покручивал ус. Гюзан, для которого все это было не внове, почти не скрывал раздражения. Ему явно не нравилось наше общение с Валнайра и та очевидная легкость, с какой Ровик понимал мысли пришельца. Но ведь мы были представителями народа, который уже давно преуспевал в естественных науках и постижении законов механики. За свою короткую жизнь я был свидетелем того, как на смену водяным мельницам пришли другие, движимые ветром, особенно в местностях, бедных ручьями и реками. Часы с маятником были изобретены всего за год до моего рождения. Я читал в книгах о попытках создать летательные аппараты, многие мечтали об этом. Наш головокружительный прогресс позволял нам, монтолирцам, без затруднений осваивать новые знания, расширяя свой кругозор. Именно об этом я заговорил, сидя вечером у костра с Фродом и Этьеном.
— О-о-о! — тихо произнес Фрод. — Сегодня я узрел истину без покрова. Ты слышал слова человека со звезды? Три закона движения планет вокруг Солнца и один великий закон притяжения, объясняющий их. Святые угодники! Этот закон можно выразить одной короткой формулой. Но чтобы вывести ее, математикам понадобится 3 столетия.
Взгляд его уставился в никуда. Он не видел нашего костра и других костров, подле которых спали язычники. Не видел погруженных во мрак джунглей, не видел сверкающего небосклона, по которому блуждали отсветы огнедышащего кратера.
— Оставь его, парень, — проворчал Этьен. — Не видишь, разве что он хуже, чем влюбился.
Я поближе пододвинулся к грузному боцману. Так было спокойнее. В джунглях вокруг слышались какие-то шорохи и чье-то рычание.
— Что ты обо всем этом думаешь? — тихо спросил я.
— Я-то? Да я и вовсе бросил думать с тех пор, как на квартердеке шкипер обдурил нас и заставил плыть с ним дальше. И мы плыли, как дураки, зная, что если корабль перевалится через край света, мы полетим вместе с пеной к нижним звездам. Что ж, я всего лишь бедный моряк. Как мне вернуться домой, если я не пойду за шкипером?
Даже к звездам?
Что ж, это дело, пожалуй, не такое рискованное, как ходить кругом света. Старичок-то уверял, что его корабль безопасный и что между солнцами не бывает штормов.
А ты веришь ему на слово?
А как же? Я старый бродяга и разбираюсь в людях неплохо. Сразу видно, старик — человек слишком робкий и простосердечный, чтобы врать. Я не боюсь жителей рая, и шкипер тоже. Впрочем, чего-то он все-таки боится.
Этьен скривился и поскреб свой заросший подбородок.
Нет, не того, что они нагрянут сюда с огнем и мечом, а все-таки какая-то тревога грызет его.
Вдруг почва под нами заколебалась. Это вулкан Улас прочищал глотку.
Похоже, что мы можем навлечь на себя гнев, господень.
Но Этьен продолжал свое.
Что-то другое уж кипера на уме. Особенно набожным он никогда не был.
Он почесался, зевнул и поднялся.
Хорошо, что я не шкипер. Пусть ломает голову, как поступить дальше, а нам с тобой поспать самое время.
Но спал я плохо.